Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, 21 октябрдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчиныбаева. Алдыда жарым саатта мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов француз легионунда 7 жыл кызмат өтөп, учурда үй бүлөсү менен Парижде жашап, куткаруучулар үчүн машыктыруучу болуп иштейт экен. Ал жакында өзүнүн аскер жашоосу тууралуу өлүмгө тике карайм деген китебинде чыгарыптыр. Тынчтыкбек Франциядагы жашоосу тууралуу маек курат.
Анан ушунча чоң-чоң кусок эттерин көрүп мен
бир эле виносу жок.
Виносу дагы бар.
Да.
Виносу да бар. Икриван Тына Султан, Симон Премьер Лив, Жетитуале Мор.
Толкундуп отурбай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы? Өлкөнүн мурдагы вице-премьери жана Туркиянын башкаруучу партиясынын төрагасынын орун басары Нуман Куртулмуш турк полициясы иликтеп жаткан Хошагинин өлүмү ийне жибине чейин изденерин айтты. Ал Туркия муну жашырууга жол бербейт деди. Бул тууралуу Association Press агенттиги жазып чыкты. Куртулмуш муну Сауд Арабия бийлиги оппозициялык журналист бул өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунда өлтүргөнүн моюнуна алгандан кийин айтып чыкты. Ишембинин түнүндө Сауд Арабия мамлекеттик прокурору бийликти сындап жүргөн журналист Джамал Хашоги бул өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунун ичинде өлтүрүлгөнүн маалымдаган. Катардык Ал Жазира телеканалы журналист Жанберген Малда Сауд Арабиянын генералдык консулу окуя орун алган жерде болгонун айтып чыкты. Сауд Арабиянын мамлекеттик прокурорунун билдирүүсүндө Хашоги аны консулдукта тосуп алган кишилер менен жаңжалдашып мушташып кеткендиги айтылат. Сауд Арабия падышалыгы кылмышка шектүү 18 кишини бар экенин билдирди. Буга байланыштуу министрлер кабинетин жетектеген Ханзада Мухаммед бин Салмандын эки кеңешчиси кызматтан алынды. Алардын бири чалгындоо кызматынын төрага орун басары генерал-майор Ахмед Аль-Асири. Падышалыктын мамлекеттик маалымат каражаты падыша Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу Хашогинин окуясын талкуулаганын да билдирди. Туркиянын тергөөчүлөрүндө Сауд Арабиянын консулдугунда Хашогини кыйнап суракка алып жатканы жазылган аудио бар экени белгилүү болду. Анда Стамбулга атайын учуп келген адамдар Хашогини суракка алып, кыйнап, өлгөнчө сабап, андан кийин соң анын денесин жиликтеп салганы угулат. Хашогинин өлүмү дипломатиялык жаңжалга жем таштады. Евробиримдиктин өлкөлөрү жана АКШ Сауд Арабияга каршы санкция киргизүүнү талкуулоодо. АКШнын президенти Дональд Трамп: эгер журналисттин алдында падышалык турганы ачыкталса, Эр-Риядка жазалоого убада берди. Эр-Риядды жазалоого убада берди. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскердик аракеттердин жыйынтыктары боюнча отчет берди. Анын айтымында Сирияда ислам мамлекетинин саясий максаттары үчүн куралданган мыйзамсыз топтору жок кылынды. Шойгу ушул мезгилге чейин 87 миңден ашык согушкер жок кылынып, 1411 калктуу конуш жана Сириянын 95% аймагы бошотулду деди. Министрдин айтымында Сирия өкмөтү өлкөнүн 90% аймагын өз көзөмөлүнө кайтарды. Шойгу бул маалыматтарды Сингапурда өткөн Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн бирикмесинин коргоо министрлери чогулган жыйында айтты. Бирок Шойгу Сирияда канча орусиялык аскер каза тапканын айткан эмес. Орусия Сирияда согуштук аракеттерге 2015 жылдан бери катышып келатат. Расмий маалымат боюнча ошондон бери Сирияда 91 орусиялык аскер каза тапкан. Алардын 39 быйыл мартта аскердик транспорттук учак кулап түшкөндө мүрт кеткен. Борбор Азия кабарларынан Якин Инкар Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Астананын Эсил райондук соту 10 октябрдагы чечиминин негизинде Якин Инкар Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Астана шаарынын прокуратурасы өз ыйгарым укугуна пайдаланып, аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салуу боюнча сотко кайрылган. Бул тууралуу маалымат Казакстандын башкы прокуратурасынын расмий сайтында чыкты. Соттун чечимине ылайык инкарчылардын адабияттарын, ар кандай материалдарын социалдык тармактарда, жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууга жана көтөрүп жүрүүгө тыюу салынат. Башкы прокуратура соттун чечиминен кийин Якын Инкар уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип өттү. Казакстандын башкы прокуратурасы Якын Инкар өлкөдө экстремисттик деп тыюу салынган таблиги жаамат уюмунун бир канаты деп эсептейт. Буга чейин Казакстанда Якын Инкар уюмунун бир мүчөсү экстремисттик ишмердүүлүк үчүн соттолгон болчу. 2017 жылдын 15 июнунда Бишкектин октябрь райондук соту Якын Инкар агымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Анын тарапкерлери балдар жана кыздарды мектепте бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизор колдонбош керек деген сыяктуу кескин көз караштарды карманып, чач сакалын өстүрүп узун кийим кийишет. Якинин карыйымы таблиги жамааттан бөлүнүп чыкканы белгилүү. Таблиги жамаатка Казакстан, Өзбекстан жана Орусияда тыюу салынган, бирок Кыргызстанда ага тыюу салынган эмес. Акыйкатчы менен сезимкиристик борбору кызматташат. Акыйкатчы институту менен сезимкиристик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Макулдашуу документинин мөөнөтү 5 жыл деп белгиленди. Бул тууралуу акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 18 октябрда акыйкатчы Токон Мамытов аялдардын жана балдардын укугун коргоо жаатында иш алып барган кызматкерлер менен биргеликте сезим кризистик борборуна барып, уюмдун өкүлдөрү менен жолугушкан. Анда эки тараптуу кызматташуу боюнча пикир алмашышты. Жолугушууда сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова адам укугун коргоодо мамлекеттик органдардан уюм акыйкатчы институту менен тыгыз иштешип келатканын жана мындай тажрыйба улана берерин белгилеген. Сезим кризистик борбору 10 жылдан ашуу убакыттан бери үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар жана балдардын укуктарын коргоп келет. Жылына бул уюмга ар кандай кырдаалда укугу бузулган ондогон кыз келиндер кайрылат.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз rus.azattik.org алеми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда azattik.chekit моби дарегин териңиз. Эми эртеңкүнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -6, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 13-18, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-2, күндүз 3-8, Тоолуу Нарында түнкүсүн -1-10, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баарлашууга кезек берсек, мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов француз легионунда 7 жыл кызмат өтөп, учурда үй бүлөсү менен Парижде жашап, куткаруучулар үчүн машыктыруучу болуп иштейт экен. Ал жакында өзүнүн аскер жашоосу тууралуу «Өлүмгө тике карайм» деген китебин да чыгарыптыр. Тынчтыкбек Франциядагы жашоосу тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомуновко айтып берди. Чогуу тыңдайлы.
Куттуктайм китебиңиздин чыгышы менен.
Чоң рахмат.
Анда Тынчтыкбек, биринчи суроо бул кантип Францияга байланып калды жашооңор?
Эң биринчи мен өзүм Кыргызстандан төрөлгөм, Чүй областында Петровка деген айылдан болом. Ата энем ошол жактан. Анан бияктан 11-нчи классты бүтүп, авиационный колледж болчу анда. Ошого өтүп, аны да бүтүп. Андан кийин менин эжем өзү Парижге кеткен да окууга, Сарбонада окуп жүргөн. Анан ал мага жазып калды, ошо окуп бүткөндөн кийин эмне кыласың, аэропортко жумушка орношо аласыңбы окууңду бүткөндөн кийин деп. Анан эми бизде коррупция болуп, ага кириш дагы оңой эмес болчу. Анан өзүм дагы ошо техника менен самолеттор менен иштегенге 2-курста практика өтүп атканда түшүндүм да меники эмес экен, өзүм жүрөгүм барбай турат, анда башка биринке кылып жасап көрөйүн дедим да. Анан окуп көрдүм, алдында перспективасы кандай экен, барсам эмне болот экен деп. Анан кийин окууну бүтөр замат кеттим. Ошо ушундай 2011-жылы мен Франция жака көчүп ошо легионго өтүп калдым.
Түз эле ошол максаттуу эле бардыңыз э легионго?
Ооба.
Демек даярдан эле бардыңыз легионго?
Эжем 6 ай мурун мага айткан, азыртан бери даярдан, ойлон, сага жага турган болсо биз сени түртпөйбүз деген. Өзүң чоң кишисиң, жага турган болсо давай биз сага жардам беребиз, түртүн беребиз, кел деди да. Анан мен эми карап, анда мынтип айтканда казыр деле интернет бар, информация толтура десек деле, бирок элдин оюнда легион десек, мындай бир жаман ойлор кетет да. Анан мен дагы өтүп атканда жаман мындай бир ичинде коркунучтар болчу да. Эмне болот экен, кандай экен, барсамбы же барбасамбы деп. Анан 2013 жылы көтөрүлүш болгондо дагы мен угуп калдым да, ошо ак үйдүн үстүндө отурган снайперлер ошо легиондон келишкен депчи. Ооба, ушундай коркунуч болду да. Анан айттым, анан эртеңки күнүндө мени да бир жака жиберип же өзүм эле Кыргызстаныма келип кайра ат десе, а мен приказ выполнять этиш керек.
Наемник деп коюп эле жана.
Ушинтип анан кийин абдан корктум да, ушинтип кайра барбайм деп чыктым. Анан кийин газеттен кайра окудум, кайра элдер сүйлөй башташты да. Эми бул элдин эле сөзү, анан чынбы чын эмес билбейм. Айта башташты, жок, бул легионерлер эмес. Эмнеге десе, ошо крышанын үстүндө, ак үйдүн үстүндө болгон бирөөсү аял экен депчи. А легионго аялдарды албайт да. Анан ушундо мындай жүрөгүм түшө баштады да, ох деп. Анан коркпой бардым, барганда дагы
кайсыл жылы ошо барган?
2011 жылы жайында, июлда барган. Барган күнү мага Париж биринчи эле күнү абдан жаккан. Өзүн боштугу менен, өзүн кандай десем, эркиндиги менен. Ооба, бизде Кыргызстанды карасаң, элдин баары эле бир кийинчет, бир сүйлөшөт, машинелер да бир, бүт привычкалары да бир да. Ар жакка барсаң элдин баары бөлөк, ушундай ачык, мындай жылдыздуу келет экен да. Күлүп эле турушат, тосуп, анан карасы да бар, көгү да бар, бүт аралашкан да. Азияттар да бар, африканистер да бар. Анан мынтип өзүм кирип башында чочуп жүрдүм, мынтип карап метродон дагы эжем тосуп барган. Бирок 5 күн ошо Парижди кичине көрдүм. Андан 5 күндөн кийин ошо кой эми барайын деп ошо легионго кирдим.
Кандай тандап алышты? Тез эле өтүп кеттиңизби?
Киргенде мен өткөн күнү бир кыргыз бала бар экен. Ал французча сүйлөйт экен. Биякта өзү университетте француз тилин окуп, анан ал да өтүптүр да. Ошо мен өтүп атканда тесттер болот. Психология жагынан сен эмне келдиң деп сурайт да, ошо мотивациясын карайт адамдын. Ал эртеңки күндө кетип калбайбы деп ошо абдан өздөрү чоң психологтор отурат. Физикалык тест болот, психологический тесттер болот.
Ака тесттер кайсыл тилде жүрдү?
Орус тилинде болушту. Сен сүйлөгөн тилиңе беришет. Ушунда анан биринчи турду өткөндөн кийин экинчи турга деп жиберет. Анан экинчи турду өтсөң, анан собеседование болот. Мындай чоң гестапода коет, офицерлер менен сүйлөшүү. Алар менен сүйлөшүү өткөндөн кийин, анан кийин чыгарышат, сен өттүңбү же өтпөдүңбү деп бир 3 жуманын ичинде айтышат да. Анан өтүп кеттим. Анан жашоом бир замат өзгөрүлдү да. Өттүм деген күндө чачыңды кыргат, лысы кылып форма кийгизет. Ооба, анан мурда болсо үйдө апам, мен студент убагымда кеч келем, кыздарга барам, түнчүндө үйгө келип жатып, эрте менен окууга ойгонуп атканда апам келип башыман сылап, ий балам, тура кой дечи эле. Ал сөздү уккандын ордуна рота подъем деген сөздү угуп калдым да, тургула депчи.
Жок, аякта да рота подъем дейби экен?
Жок, эми мен которуп бере атсам да.
Бирок мисалы постсоветтик өлкөлөрдө армия деп коебузбу, ошолор мындай аябандай мындай өкүм зордук, мындай бири бирине басым, ушундай ассоциация бар да. Анан батыштын армиясын дайыма мындай мактап, түшүнүктүү, мындай жөндөн жөн эле токмоктой бербейт деп. Айырма бар экен постсоветтик өлкө менен батыштыкын? Жана мындай жөнү жок басмырлап, тамеки алып кел, же болбосо
түшүнүп атам,
кирип алып кулакка шапалак менен берүү.
Менин апам дедовщина деп коет го. Менин апам кетип атканда абдан коркту эле, ыйлап ушундай кой бергиси келбей, эмне десе ошо барганда армияда бүт эле ушундай дедовщина үстүнөн урушат, же ар жака барат, же тамак жок каласың деп абдан коркту эле. Мен ошо ойлойм, Европанын бүт эле өлкөлөрүндө армия өзгөрүлүп кеткен. Бул азыр контрактный служба деп эле коет. Сен жумушка баргандай эле барасың, иштейсиң, кечинде бошсуң да. Биздикинде система эмес да, бөлөк система. Эми айрде ошо 1-2 жылдан кийин служба кылсаң деле, сен эч качан жаңы келген баланы болсо дагы басмырлобайсың, же аны жумушка болбайсың да. Сенин званияң эле саналат да. Сенин званияң бир болсо, сен 5 жыл служить эттиңби ошо званияң менен, же жаңы эле 4-5 ай болдубу, өкүмөр теңсиңер да, ошонусу жакшы да. Анан
тамактануусучу.
Киргенде эле мен абдан көргөндө курсак тойду абдан. Ооба, анан ушунча чоң кусок эттерин көрүп мен курсагым тойгузуп, француз сырларын эмне дечи эле,
сыр быштак
быштактарын көрүп, анан айттым да, о бияктан курсак тоюп эткен депчи.
Бир эле виносу жок?
Виносу дагы бар.
Да.
Виносу да бар. Офицерлер жана офицерлердин кичинекей составы винону түшкөн ал обязательно ичет да алар. Обязательно, то есть түштө барышканда 2 саат паузасы болот. 12:00-дан 2:00 чейин ичет. И жумушта ал
легион эмес эле пансион эмеспи? Тез эле көнүшүп кеттиңиз.
Тез көнгөн жокмун, бирок
а кайсыл жеринде экен Франциянын?
Приёмду алган жерлери көп.
Борборго жакында болдуңуз.
Париждан алышат, башка шаарлардан, чоң-чоң шаарлардан алышат. Анан бирок баардыгы Марсель деген шаар жакында да, ошол жакта эмелери.
А, түштүк Францияда.
Түштүк Францияда. Ооба, мен ошол түштүк Францияда жүрдүм 7 жыл.
Эмес табы эме эмне? Климат да жакшы.
Ооба, климат да жакшы, жылуу, ооба, кышында да, жайында да жылуу.
А, канча жыл кызмат кылдыңыз?
Мен 7 жыл кызмат кылдым. Биринчи контрактым 5 жыл болчу. Андан кийин дагы 2 жылга контракт жазып, 7 жыл болду.
Былтыр эле бүттү.
Ооба, былтыр эле.
Былтыр эле бүттү.
Ооба, мына жайда.
Акча төлөйбү экен ал легиондо? Ал жагы кандай каралыптыр? Кандайдыр бир социалдык камсыздандыруу деп коёбу, ушундайлар барбы экен? Иш тапканга чейин.
Ооба, мен жаңы эле айтып кеткендей, бул контрактный аскер деп койсок болот, кызмат, ооба. Ошон үчүн кирип атканда эле контракт жазгандан күндөн баштап айлык кетет. Карточка салып коет. Биринчи айдан баштап. Ошон үчүн эми мындай айтканда Франциянын минимальный айлык, минималдык айлыгы менен берет да.
Мисалы
1300 евро азыр. Мен убакты 1200 болчу, азыр дагы кошушту. Анан социалдык жагынан абдан жардам көп. Транспортка 75% скидка бар. Поезддерге бүт каяка барам десең кете бересиң. Жана көп музейлерге, бассейндерге, китепканага, ооба, көп жерлерге бекер. Кино көргөнгө барам десең дагы скидка кылып берет.
Театр
бардыгына эмес, бардыгына
эмес. Коммерциялыкка берилбейт, э? Мына социалдык.
Коммерцияга деле берилет, бирок бардыгына эмес да. Мындай өзүнүн эмелери бар.
Демек ошол акчаны эле өзүң үнөмдөп, бүткөндөн кийин ошол акчадан эгер топтосоң ошол акча эле болот экен да. Бүткөндөн кийин дагы бир сумма берилбейт.
8 жылдан кийин сиз мүмкүн 8 жыл армия кылам десеңиз, анда 8 жылдан кийин сиз бир стаж сурасаңыз болот. Ал сизге акча бербейт колуңузга, бирок ошол стаж кылам деген стажыңызды төлөп берет. 10-12 миң евро болобу, 7 миң болобу, же 4 миңдик стаж болобу, өзүңүз тандайсыз. Мен ошо 8 жылдан кийин бүткөндөн кийин алар сизге окуп жарым жыл болобу, же 1 жыл окуйсузбу ошо стажды, мүмкүн сварщик болом дейсизби, же электрик болом дейсизби, же билбейм машина айдайм дейсизби, ошону бүт төлөп беришет. 6 ай болсо окуңуз, 6 айда айлыгыңызды да төлөп берет и стажды да төлөп берет. Ал бирок 8 жылдан кийин да.
Сиз эмне деп чечтиңиз?
Мен 8 жылга чейин калбайм деп чыктым да, ошон үчүн.
Угарман, биз Францияда жашап жаткан мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов менен маектешип жатабыз. Бул Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун 21 октябрындагы кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин маектешүүнү улантабыз. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскердик аракеттердин жыйынтыктары боюнча отчет берди. Якын Инкар уюму Казакстанда экстремисттик деп табылды. Мингушта ишкер аялдарды даярдаган окуулар башталды. Түркиянын мурдагы вице премьери жана Түркиянын башкаруучу партиясынын төрагасынын орун басары Нуман Куртулмуш түрк полициясы иликтеп жаткан журналист Жамал Хашогинин өлүмү ийне жибине чейин изилденэрин билдирди. Ал арада акыйкатчы менен сезим кризистик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө мекендешибиз Францияда иштеген Тынчтыкбек Султанкулов менен маекти улантабыз.
Биз Франциядагы мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов менен болгон маекти улантабыз. Жаңы бөлүк башталыптыр жашооңузда.
Ооба, албетте.
Мына китебиңиз чыгыптыр. Бул китеп качан жазылды? Буга чейин деле ушул сторителлинг деп коет го, жанагындай мындай бир аңгемеге жакын белеңиз сүрөттөөгө, жазмакерликке. Ушул китептин таржыманы.
Мектепте окуп жүргөндө орус тили менен литератураны эң жаман көргөн сабактарым болчу да. Жалаң 3 менен окучу элем. Өзүм жалкоо болчумун да ошо. Анан бирок өзүм менен аял менен таанышып калганда өзү журналист жана күчтүү литератураны жакшы билет. Анан мен уялганыма кой аялыма окшоп кичине болсо дагы китептерди билейин деп анан окуп баштадым да. бирок ал менен чогуу биримкен сүйлөшсөк дагы мындай мамилебиз дагы жакшыраак болсун деп анан ушинтип окуй баштадым, өзүм кызыгып баштадым абдан. Анан психология китептерин жакшы көрөм абдан. Анан бул окуя 2016 жылы болду. Бул окуяда биз 6 өзүм менен иштеген балдарымды, досторумду жоготтук, көздөрүн жумушту жана 46 киши мындай бир психикалык жабыркашты да. Мен албетте мен дагы өзүм жаман сезип жүрдүм абдан. Психологторго да барып жүрдүм. Өзүмдү кандай десем мындай бир ошо балдарды чыгара албай, убагында жардам бере албаган үчүн күнөө сезип жүрдүм да абдан. Бул жаман экен. Же уктолбайсың, оюң бар эле ушундай, же айтолбайсың, элге айтсаң да эл ишенбейт, түшүнбөйт сени. Анан мындай ичимде бир бук болуп жүрдү да. Анан мен ошо бир китеп окуп жүргөндө психология жөнүндө окудум да. Ошо ичиңизде бир жаман сезимдер болсо, же бир тарынышыңар, же бир коркконуңуз болсо кагазга алып жазыш керек экен деп. Анан ошо алып кагазга жазып көрөйүн деп жаза баштадым. Анан кийин ушинтип жумушка кетип калгам. Жумушка кетип үйгө келсем, жубайым тозуп мени, көздөрү шишиген момунда ийилеп атат. Эмне десе көрсө үйдү жыйнап, тиги кагаздарын толуп окуйт. Окуп алып кадимкидей мындай мени айтат, ошо башкача кара баштадым. Сен көрсө ушунчан барыңан башыңан өткөрүп, бизге айтпай жүрүп, ичиңде сезимдериң көп экен, жаман сезимдериң, букуларың түшүнүп атам эми, эмне үчүн ушинтип ойлоносуң, эмне үчүн мага көп мындай бизге сүйлөбөйсүң депчи, көрсө ушундай экен деп. Анан ушинтип буну ата энебизге, досторубузга жиберебиз. Алар да окушат, алар да көз караштарын алмаштырат. Анан абдан мага мындай бир дем беришти да ушинтип. Анан аялымда түртүн болуп мага келем, фейсбукка да салып көрөлү, андан тышкары эми чоңураак китеп жазбайсыңбы деп. Анан ушинтип мен материалдарды чогото баштадым. Балдар менен сүйлөшүп, интервью алып, ошол жакта болгон кардын астында ичинде жаткан, эсин жоготкон баланын менен да сүйлөшүп, эмне ойлор келди, эмне үчүн ошо эсин жоготкондо сен эмнени көрдүң, эмне сезимдериң болдуң деген суроолор менен сүйлөшүп, баардыгын чогутуп, бизге келген вертолет менен келип, бизди кинологтор да болчу, ит менен издешкендер, алар менен баары менен сүйлөшүп, ушинтип чогутуп, анан кичинекей болсо дагы китеп ойго сала турган китеп дедим да.
Бул китептин өзгөчөлүгүн мен байкадым, мен азыр колумда турат. Башына ошол китепти окуганга эмнелер керек, кеп кеңеши кетең жазыпсыз, эмнеге көңүл буруш керек деп. Анан бул эми баштан көткөн окуялар, диалогтор, ошол жердеги эмне деп койсок, эмоциялар берилген турбайбы?
Ооба, ооба.
Үй бүлөңүз бар, э?
Ооба.
Алар да Парижде сиз менен чогуту.
Ооба, мен
балдарыңыз.
Бир кызым бар, 11 айда.
Эми эмне иш кылайын деп атасыз? Келинчегиңиз эмне иш кылат? Үй бүлөңүз кандай жашайт?
Биз эми түштүктө жашап 7 жыл, анан азыр көчүп бардык Париж жака, үйлүү болуп ардан. Эми мындай айтсам, баардыгы жакшы. Мен өзүм биринчи жардам берүү боюнча тренермин, балдарды үйрөтөм жана куткаруучуларды дагы үйрөтөм. Акыркы 2 жылдан бери ушул китепти иштеп, биринчи жылы мен билбей эле жаза бериптирмин, анан 2 жылы ушу үйдөн чечип кой, эми чоңураак биримке жазайын дегенде ушундай 1 жыл алып калды. Мен өзүм биринчи китебим, ошон үчүн баардыгын билбегенден кичине убакыт көбүрөөк алып калды.
Менимче французча да чыгарса аябандай жакшы окулса керек. Жок дегенде ошо легиондо кызмат өтөгөндөргө, э?
Ооба, туура айтасыз. Азыр болсо ошо которуп жатабыз француз жана англис тилине. Мен ойлойм, ошо Францияда 70 миллион адам бар. Абдан көбү китеп окуйт да. Жаш балдары дагы метродон, автобустан китеп, газет окушат да. Анан библиотекаларына барсак да, китепканаларына абдан көп окуучулар. Ошон үчүн ойлойм, легионду француздар абдан сыйлайт. Ошондуктан айрдан көбүрөөк чыраш кылып, жакшы чоң бир издательство менен сүйлөшүп, азыр ошондон иштеп атам да.
Кыргызчада чыгабы? Которосузбу?
Ойдо бар, бирок чын айтайын, чыгарыш жеңил эмес экен, абдан көп каражат кетет экен. Анан биздин эл кандай десем, окугандар азбы же мындай ордуна тыйын төлөгөнгө даяр эмеспи дагы. Жакын убакта мүмкүн чыкпайт кыргызча, бирок алдыда максат да бар, андай кыргыз тилине да котор.
Мен сиздин француз тилиңизди окуум келет атты. Мисалы, ушул китеп жөнүндө бир кыскача айтып көрбөйсүзбү? Кандай болот экен?
Мен мына китебимдин атын анда которуп коеюн. Кыргызча болсо мен өлүмгө теке карайм деп айтсак, анда французча жети туале мох болот да. Жети туале мох депчи. Дагы эмне деп айтсам? Эми бонсуар мадам за месье, je suis écrivain Tina Sultan, c'est mon premier livre je titule mort. C'est une histoire d'un légionnaire.
Французча кыйынбы же англисче кыйынбы сиз үчүн?
Мен үчүн мен 11 жыл мектепте англис тили окугам жана 3 жыл авиациялык колледжде да окугам. Бирок жаттолбогойдум да. Эмне десе, ошо Францияга барганда, Францияга барганда 1 жылдын ичинде тип жашынакай сүйлөп калдым да. 1 жылдын ичинде 0 база менен баргам, эчтеке окубай.
Мисалы, алардын көчөдө барып сүйлөшүп аткандар бир аз түшүнүксүз сүйлөйт го, мисалы бизде деле кыргыздар көчөдө сүйлөштүрсө бир аз түшүнө албайсың го. Мисалы башка улуттагылар. Көчөдөгү сөздөрдү да түшүнүп калдыңыз, э?
Ооба, бүт түшүнө баштадым, жазаа да баштадым, окуй да баштадым. Эмне десе мен ойлойм,
жок, бир канча тамгасы биригип бир эле сөз болуп калат, эмне эле тамга болуп калат.
Абдан сөздү аягын жаңы сөз менен кошуп кетишет да алар. Ортолоруна пауза кылышпайт да. Ошонусу бар. Анан мен ойлойм, бул мотивация деген го депчи. Сиз эгерде абдан мындай бир ичиңизде отуңуз күйүп турса, мен үйрөнөм, мага бул керек, жагып турса, анда ойлойм, тоону тегеретсеңиз да болот депчи. А эгерде сиз сүйбөсөңүз, ичиңизде отуңуз жок болсо, ошондо эчтеке болбойт деп ойлойм да. Ошон үчүн да бул китеп мага абдан жеңил келди да. Мен өзүм орус тилинде мурун школдон жаман окугам, литератураны дагы мындай жакшы окуган эмесмин да.
Францияга чейин китеп жазат десе сиз күлчүсүз.
Ооба, күлчүмүн да. Азыр мен досторум көрүп алып айтат да, мен бир китеп окуп албай жүрөм, сен болсо жазып жүрөсүң деп айтат да. Анан ушинткендей, бирок ичимде мындай жаман сезимдер пайда болуп, ошон үчүн мага мындай абдан жеңил болду да. Мен илкомду күтпөй эле өзүм ручка алып, кагаз алып жазганда эле жазылып кете берчүмүн, өзү жеңил чыгып эле. Анан өзүм туура тамак ичкени абдан көп көңүл бурам да. Өзүм жубайым менен азыркы кичинекей кызыбызды дагы ошо туура тамактанууга дагы, анан тоого чыгып бир жумада бир разгрузка кылам да, 36 саат жебей коем тамак, ачкалыкта жүрөм да. Ошол ачкалыкта жүргөндө абдан жакшы ойлор келет экен да. Көрсө биз тамак жегенде мээбиз тамакты кантип сиңдирем, тамакты кантип ошо энергияга буйрутам деп башыбыз жакшы иштебейт экен да.
Анда биздин тойлорду көрсөңүз азыр шок болуп атасызбы?
Ооба,
катышып атасызбы азыр той сезону?
Барып келдим Свайбияга дагы, тойго дагы, тышо тойго дагы. Буюрса алтысында да өзүмдүн кызым тышо тоюн кылайын деп атабыз, кичине мини.
Бул жакта.
Бул жакта.
Сонунан да сизге ийгилик каалаймын. Сүйлөсө албетте көп сүйлөшө турабыз, урматтуу каарман. Биздин студиябызда Францияда жашап, азыр иштеп жаткан журташыбыз үй бүлөсү менен Тынчтык Султанкулов болду. Жана Тынчтык Султанкулов Франция легионунда кызмат өтөгөн. Азыр болсо анын жаңы китеби чыгыптыр, Өлүмгө тик кара деген. Сизге чоң рахмат, атайын келип бизге ушул айтып, ачык айрым айтып, балким бул маек кандай кимдир бирөөгө дагы бир жаңы жашоосун барак ачылар.
Чоң рахмат, угармандарга да чоң рахмат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз даяра түрмөгү жыйынтыктайт.
Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык деген экен. Мисалы, жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаптыр. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген кыргыз. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камдап барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жумокторда айтылуу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүнүйгө тойбойт деп коюшкан эмеспи? Анын сыңарындай жомоктогу көз баштык эч качан толгон да эмес, тойгон да эмес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгына салып алып үйүнө келген керейген багал адамды да баштык деп атаптыр. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп, кадимки эле киши дегенди билдирип калган. Мисалы, Мен азыр карабашылык иши иштеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал. Илгери байгеге мал тургай карабашыл кишини да сайып жиберчү дейт. Баяналуу деген сөз бар. Ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Рас баяналуу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяндос деген иран тилинен кирген сөз бар. Бизче көлдөлөң дегенди түшүндүрөт. Жекендос жерден алдырып, баяндос төшөк салдырып дейт. Жекендос дегени жаздык. Баяуу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койгон. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып айтсак, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени, малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бий баштаган 5-9 бегилике сойду деп айтылат манаста. Бегилик кылсаң кечээрсиң деген да сөз бар. Кыргыз баалуу кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчо деп атаган. Боз коёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат, коромдон кой берем деп, байбич айтат, бокчомдон тон берем деп деген.
Урматтуу агарман Шайлообек Дүшевтин сөз даяра турмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аяктады. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекрёсток берүүбүз башталат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток» на радио «Азаттык». Мы говорим о главных событиях недели. С вами из бишкекской студии Рахата Сангулова. 11-12 октября в городе Бишкек прошел 5-й съезд учителей и работников образования из стран СНГ. С 2010 года на регулярной основе съезды проводятся раз в 2 года. Они уже состоялись в Армении, Беларуси, Казахстане, России. И вот теперь делегаты из этих и других стран Содружества прибыли в Кыргызстан. А фокус нынешнего съезда – развитие образования в контексте устойчивого развития. Ровно о том же самом мы поговорим с нашими гостями. А это Лариса Юрьевна Марченко, советник министра образования и науки Кыргызской Республики, а также Валентина Васильевна Гинчук, директор Национального института образования Беларуси. Добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо.
Добрый день.
Предлагаю приступить к разговору с такого вопроса. Вот само слово «съезд», оно как бы отсылает нас в советские такие времена, когда были съезды самого разного рода, в том числе профессиональные. И хотелось бы спросить, можно ли вообще выделить действительно съезд как отдельный формат и отметить в нем какую-то такую особую эффективность?
Действительно, съезд несколько особенностей, видимо, имеет, и одни из них связаны с чисто такими организационными вещами, обычно это масштабные мероприятия достаточно, а другие особенности – это именно содержательные. Съезд предполагает охват разных вопросов, многообразных, я бы даже сказала, вопросов, и достаточно глубокое их прочтение – в контексте задач, которые стоят не просто перед профессиональными какими-то сообществами, а именно перед страной. Потому что если семинары позволяют решать и конференции какие-то конкретные проблемные вопросы, имеющиеся в нашей сфере, допустим, то съезд предполагает именно выход за пределы, с моей точки зрения, во всяком случае, за пределы одного профессионального сообщества и обсуждение более глобальных задач.
Я поддержу Ларису Юрьевну в том, что съезд – это в первую очередь возможность для обсуждения тех вопросов, проблем в развитии системы образования, которые на сегодняшний день решает каждая из национальных систем образования. Съезд дает возможность такого конструктивного, плодотворного разговора по всевозможным вопросам и принятия решений, которые хоть и имеют рекомендательный характер, но тем не менее в условиях после съезда, после действия, обдумывания результатов и анализа результатов позволит оценить все услышанное на съезде и принять решение, что из всего услышанного подходит нам для решения тех задач, которые стоят непосредственно перед нашей системой образования.
Ну, если можно, я как раз дополню, потому что сегодня мы принимали заключительную резолюцию съезда, и там было принято решение одним из обобщающих пунктов записать, что на следующий съезд мы впервые будем, ну, не то чтобы отчитываться, но просто смотреть, что сделано, вот будет за эти 2 года, от 5-го до 6-го съезда, потому что в прежних резолюциях этого не было. Но сейчас, поскольку это уже 5-й съезд, то есть устоялся формат, мы уже знаем, чего можно ожидать, как нужно работать в период между съездами, поэтому здесь речь пойдет уже о том, чтобы мы усиливали взаимодействие. И эта резолюция потом будет через исполком СНГ разослана правительством всех стран, входящих в СНГ, с просьбой оказать содействие в реализации тех решений, которые были приняты на съезде.
До этого было проведено 4 съезда. Вот в каком виде были реализованы их итоги? Ну, кроме того, что вот устоялся какой-то формат, и все как-то вот сложилось.
Несколько, с моей точки зрения, итогов. Первое, есть еще 97-го года соглашение, которое называется официально о едином общем пространстве, образовательном пространстве стран СНГ. И съезды, они позволяют сделать это пространство, ну, давайте скажем так, зримым достаточно, потому что в них принимают участие представители всех или большинства, по крайней мере, стран СНГ, и очень хорошо видно, какие страны, какие проблемы ставят первоочередными на определенном этапе развития. Можно усилить взаимодействие по каким-то вопросам, что, собственно говоря, и происходит. Потому что если, например, взять прежний съезд, 4-й, то там впервые была секция по инклюзивному образованию. И сегодня как раз говорилось о том, что это дало очень серьезный толчок работе во всех странах Содружества, и сейчас вопросы инклюзии вышли на новый уровень. Даже если говорить на примере Кыргызстана, то в настоящее время у нас очень активно работает рабочая группа, которая разрабатывает концепцию инклюзивного образования в нашей стране. И в конце ноября, в декабре этот документ уже будет у нас. То есть это вполне зримое воплощение того, о чем говорилось на съезде. На нашем съезде впервые прошла секция по внешкольному образованию, дополнительному образованию. Вот поскольку это один из очень серьезных таких мировых трендов, дети выходят, что называется, за стены школы, они получают то образование, которое им хочется как бы дополнительно, то есть по интересам, и сделать так, чтобы они могли что-то выбрать, и чтобы они могли, им было доступно это образование, причем качественное образование, это очень большая задача. Тем более, что если мы говорим о компетентностях, для которых необходимо создавать условия, да, для выработки которых необходимо создавать условия, то здесь очень многое может сделать именно дополнительное образование. Во время обсуждения резолюции поступило одно из предложений на следующем съезде уделить внимание образованию взрослых. То есть здесь тогда выстраивается уже четко видимый тренд. Это образование на протяжении всей жизни. И на нашем съезде, и на предыдущих были секции по дошкольному образованию, раннему развитию, ну, соответственно, по школьному и так далее, по всем уровням образования. Если мы захватим еще и образование взрослых, которое является в настоящее время одним из очень востребованных этапов и элементов системы образования, то мы действительно увидим, что образование выстраивается на протяжении всей жизни.
На третьем съезде учителей СНГ и работников образования, который проходил в Минске, одним из вопросов, который обсуждался очень активно, был вопрос об использовании информационных технологий в образовании. Уже сегодня на съезде, который проходит в Бишкеке, и руководители системы образования, и делегаты съезда на секциях говорят о том, как у них реализуются информационные технологии и в образовательном процессе, и при создании школьных учебников. И мы говорим о том, что те наработки, те идеи, которые были озвучены в Минске на съезде, они реализованы, они получили жизнь, и они сегодня развиваются и внедряются в образовательную практику.
Наверняка вот сам съезд, его такая, скажем, концепция, она состоит вот как раз-таки в поддержании вот этого общего образовательного пространства в рамках СНГ. Все-таки хотелось бы понять очень-очень предметно, что подразумевается под этим общим образовательным пространством. Можно ли говорить, что оно, ну, намного глубже, чем вот это очевидный там, обмен опытом?
Ну, давайте начнем с того, что мы имели общую историю 70-летнюю, и мы имели общие традиции и общие тенденции в развитии системы образования. И несмотря на то, что мы уже практически четверть века живем самостоятельно в независимых государствах, тем не менее сегодняшний съезд и предыдущие съезды показывают, что тенденции развития, несмотря на то, что мы разошлись в разные государства, остаются общими. И когда мы обсуждаем проблемы, связанные с развитием системы образования, мы понимаем, что ряд задач, они одинаковые для всех. Мы сегодня говорим вот об одной тенденции информатизации образования. Мы говорим о формировании навыков 21 века. Мы говорим о обновлении содержания общего среднего дошкольного образования, об образовательных стандартах, которые разрабатываются на компетентностной основе. Сегодня была секция, во время которой мы поняли, что у всех у нас единый подход к разработке образовательных стандартов, компетентностный подход. Значит, мы говорим о том, что у нас существуют проблемы в подготовке педагогов, у нас существуют проблемы в подготовке профессиональных кадров в целом. И, на мой взгляд, когда мы будем говорить об общем образовательном пространстве, то, конечно, такого, наверное, образовательного пространства единого, как был в Советском Союзе, у нас не будет уже, потому что у каждого государства своя система образования, и она будет развиваться в первую очередь с учетом тех вызовов, которые стоят перед системой образования. Но если есть общие проблемы, то я глубоко убеждена в том, что решать их нужно сообща. Лучше результат будет.
Бывший министр образования и науки Кыргызстана Ишенгулю Болжурова во время вот как раз-таки нынешнего съезда, она сказала, если посмотреть на систему образования стран СНГ, то график напоминает кардиограмму, то вверх, то вниз. Кто-то ушел вперед, кто-то плетется позади. То есть все равно есть очень, скажем так, разные состояния образовательных систем по вот как раз-таки этому СНГ.
Но если каждая национальная система образования определяет для себя на сегодняшнем этапе определенные приоритеты в развитии, то понятное дело, что каждая система будет ставить свои задачи, искать свои средства достижения. Даже если это будет делаться с учетом стран СНГ, с учетом того опыта, который накоплен в других государствах. Но именно в этих приоритетных направлениях национальная система образования вырвется вперед на данном этапе. Поэтому может быть какой-то определенный разрыв в решении вопросов на сегодняшний день не существует. Но, на мой взгляд, это не глобальная проблема.
А как это вот можно почувствовать, увидеть, может быть, на каких-то таких примерах?
Буквально накануне съезда мы были в гостях в двух учреждениях образования города Бишкека. Школа-гимназия 20 и школа-гимназия 6. По результатам этого посещения я хотела бы отметить именно, знаете, единство подходов к организации образовательного процесса. Педагоги Кыргызстана, как я уже сегодня отмечала, также щепетильно кропотливы и трудоспособны так же, как и белорусские педагоги. И что очень импонирует, с большой гордостью говорят о достижениях учреждения образования, достижениях своих учеников. И это действительно очень сильно импонирует и нравится мне, потому что свою профессию нужно нести с достоинством. А они это умеют. Я сегодня участвовала в работе секции по образовательным стандартам в контексте компетентностного подхода. Каждый из выступавших был интересен с точки зрения подходов, существующих к определению содержания образования и требований к результатам освоения содержания образования. Да, у нас есть, скажем, разное понимание где-то вопросов, какие компетенции необходимо формировать у школьников, но все понимают на сегодняшний день, что нельзя ограничиваться просто усвоением знаний. Необходимо формировать у школьников умение применять знания для решения практических жизненных задач, которые будут стоять перед ними, и только в этой ситуации наш выпускник будет успешно социализирован в обществе и будет успешно решать те задачи, которые стоят, успешно обучаться, успешно трудиться в той сфере профессиональной деятельности, которую он себе выберет. Основы для этого сегодня закладываются в школе. Все те наработки, которые вот сегодня озвучил представитель Таджикистана, Лариса Юрьевна рассказала о подходах к разработке образовательного стандарта Кыргызстана. Я, как представитель Белоруссии, оценивая каждое из этих выступлений, понимала, мы идем тем же путем. У нас есть понимание, что нельзя ограничиваться знаниями, и, соответственно, у нас есть общее понимание, что кроме знаний должны быть личностные и метапредметные результаты, кроме предметных результатов. И, конечно, приятно осознавать, что мы в этих вопросах, ну, понимаем одинаково.
Мне кажется важным подчеркнуть, что соглашение, о котором я упоминала, там прямо так и написано «единое», в скобочках, «общее образовательное пространство». Потому что я согласна, что оно никогда уже не будет таким, как он был в Советском Союзе, централизованное очень.
Унификация.
Унификации не будет, да. Каждая страна ищет действительно свой путь, и то, что может быть вот именно на данный момент актуально там, для Беларуси, России и так далее, или еще не актуально, или иногда бывает так, что уже не актуально, то есть мы уже переросли какие-то рамочки. Может быть и так. Но если посмотреть на то, о чем говорилось сейчас, о чем говорили модераторы при своих отчетах, ну, например, когда речь шла о секциях в профессиональному стандарту и национальной квалификационной системе, и секция, которая у нас была посвящена развитию начального и среднего профессионального образования, то обе эти секции ставили вопросы о разработке профессиональных стандартов. И эти профессиональные стандарты, они очень важны для человека в любой стране, потому что они дают возможность ему или ей сертифицировать свои навыки, и эти сертификаты должны быть международно признанными, если существует национальная система квалификаций. И тогда человек, в принципе, с этим признаваемым сертификатом может работать у себя в стране и выстраивать карьерную лестницу, потому что это разные уровни. Может, допустим, поехать поработать куда-то, вернуться, снова засертифицировать свои квалификации, чтобы их признали, если он, скажем, их повысил, да, и продолжает работать. То есть здесь открываются очень разные возможности, которые связаны как с академической мобильностью при академическом образовании, так и с профессиональной мобильностью. А это очень важно, потому что движение, скажем так, людей, капиталов и всего остального сейчас открыто во всем мире. И мы к этому очень долго шли, и это очень важный момент, и система образования здесь может сыграть очень большую роль. Поэтому система квалификации разрабатывается, и профессиональные стандарты, вот в Беларуси он уже есть, в России есть профессиональные стандарты, но в том числе педагога. В Кыргызстане мы только приступаем к его разработке, точно так же Таджикистан начинает этим заниматься, разговаривают об этом и собираются это делать в Туркменистане, казахи уже разработали. То есть, вот, мне кажется, это хороший пример, который показывает, что нету единого, одинакового точнее, но есть общие вопросы, которые решаются на основе какого-то взаимного понимания, потому что, например, национальная квалификационная рамка, как часть стандарта, она имеет очень близкий формат во всех государствах.
Вся необходимость такой общей работы, она исходит как раз-таки из схожести проблем. А в чем состоят эти проблемы? Если вот можно какие-то три, например, главные выделить, как бы это уже не было обсуждено?
Три проблемы, они, наверное, стоят во всем мире одинаковые, в том числе и в образовании стран СНГ. Первая проблема, это вот, о которой сейчас говорилось, это проблема формирования стандартов, проблема вообще стандартизации. Что мы стандартизируем, как мы стандартизируем и как мы достигаем тех результатов, которые мы запланировали достигнуть. Вторая проблема, наверное, глобальная, это проблема, которая связана с учителями, с подготовкой учителей, с повышением квалификации, потому что очень сложно, как показывает практика, учителю переходить от своей роли человека, который знает все и который является как бы доминирующим, да, вот в этом пространстве образовательном, к человеку, который должен учиться вместе со своими учениками, при этом направляя их, естественно. Никто не говорит, что преподаватель, так сказать, и школьник, они должны стоять на одной ступенечке. Нет, конечно. Но преподаватель должен сменить свою позицию. Он должен, условно говоря, сойти с пьедестала и, ну, вернуться к исходному понятию слова «педагог», потому что педагог – это ведущий ребенка, буквально. И третья, наверное, проблема – это проблема оценивания. То есть чего достиг тот же самый педагог, чего достиг тот же самый ребенок. У нас пока система оценивания во всех странах, в общем-то, сложности. Мы продолжаем пользоваться, в общем-то, бальной системой, и очень тяжело, по-моему, из того, что в контекстах сегодня тоже слышалось, мы переходим на систему, которая предполагает как бы сравнение личностного роста ребенка или показателей личностного роста. Поэтому я думаю, что вот эти вот три глобальных проблем они есть.
Я соглашусь с Ларисой Юрьевной в том, что вот основные проблемы именно в этом. Отбор содержания образования, который нашел отражение и в стандартах, и в учебных программах, и в школьных учебниках. Подготовка педагогов, которые умеют работать с этим содержанием и, зная особенности ребенка конкретного класса, сделать так, чтобы это содержание было усвоено. И оценка результатов учебной деятельности и учащихся, и результатов профессиональной деятельности педагогов – именно адекватно и именно направленное на то, чтобы не сравнивать детей друг с другом, а сравнивать ученика сегодняшнего с учеником завтрашним и смотреть, каков вот этот личностный прирост, каков уровень знаний, который он за этот период нарастил. Ну и, наверное, если говорить о проблемах, которые, скажем, сегодня должны решаться в первую очередь, я бы, наверное, все-таки отметила проблему подготовки педагогов, потому что педагог – это та ключевая фигура, которая определяет сегодня успешность содержания и успешность системы образования. Считаю, что от педагога зависит все сегодня.
Какая-то определенная часть сторонников реформы образования, они склонны очень остро критиковать вот то, что называется наследие в виде советского образования, советской системы образования. То, о чем вы говорите, можно ли это изменить, прийти к вот каким-то этим изменениям без полного отказа от вот этого как раз-таки наследия?
Я придерживаюсь жизненного принципа, что назад нужно смотреть с уважением. Тот опыт, который мы накопили за все время развития, существования, функционирования советской системы образования, его перечеркнуть нельзя. Это, наверное, было бы в корне неверным, потому что мы сегодня развиваем национальную систему образования, надстраивать ее нужно на фундаменте. На мой взгляд, фундамент советской школы крепок, и на нем можно строить.
Я согласна, хотя здесь скорее, наверное, частично, потому что советская школа была очень хороша для своего времени, для своей системы. Я согласна с тем, что нельзя отказываться от здоровых и хороших элементов. Если мы вспомним 89-й год, когда была принята, например, концепция у них школы знаменитая, mm-hmm. по которой мы, в принципе, до сих пор работаем, это тоже советское наследие.
В двух словах, если...
Концепция – это временный научно-исследовательский коллектив, школа он назывался, который как раз и ставил задачу перейти от школы заорганизованной, скажем так, к школе более свободной, к школе, которая формирует у учеников не только знания, но и умение действовать в предлагаемых и непредлагаемых обстоятельствах. Вот там шла речь и о другом подходе к воспитанию. То есть это был целый большой такой, большая такая программа, которая фактически выполняется где-то до сих пор. Но какие-то вещи, наверное, мы от них неизбежно откажемся. Если же говорить о пространстве, опять-таки, общем, ну или почти общем, постсоветском, давайте говорить в данном случае, то только страны Прибалтики и Грузия попытались разорвать полностью связи с прежним советским образованием. Сложно пока сказать, что у них из этого получилось. Но Эстония, она, да, вышла на передовые позиции, она третья, например, по ряду показателей в ПИЗе, но здесь благодаря тому, что помогала очень серьезно Финляндия. То есть они не создали собственную модель, они модель какую-то заимствовали и пересадили на свою почву. Но это удалось. Остальные страны ищут собственные пути, не отказываясь от своего наследия. Я думаю, что это правильно.
Как понять, что было здоровое из прошлого, что брать из дальнего зарубежья?
Ну вот смотрите, советская школа всегда отличалась хорошими фундаментальными знаниями. Фундаментальность... Вот содержание образования, тех знаний, которые ученики получали по химии, по биологии, по математике, по физике, это было, на мой взгляд, сильный конёк советской школы. Сказать, что сегодня от этого нужно отказаться, я бы с этим не согласилась, потому что хорошие знания, они важны и актуальны в любом обществе. Но если мы говорим о сегодняшнем обществе, то еще важно не только, чтобы ребенок усвоил знания, он должен знать, что с ними делать и как применить их в какой-то определенной жизненной ситуации, в которой он оказывается, как решить ту задачу, которую ему предстоит решать. Так вот, если говорить о плюсах и минусах советской школы, фундаментальность знаний – это хорошо. Чрезмерное теоретизированное знание и отсутствие определенной практикоориентированности – это можно отнести к минусам. Поэтому, когда я говорю о том, что мы будем строить свою национальную систему образования, основываясь на советском фундаменте, означает, что мы возьмем оттуда лучше, то, без чего и сегодня нельзя обойтись, без чего нельзя дальше развиваться, и будем, ну, скажем так, реформировать и делать то, чтобы эта современная белорусская школа отвечала на вызовы современного времени. Сегодня актуален ученик, который умеет пользоваться знаниями, умеет решать задачи. Он знает, как применить математику, физику, химию, биологию в реальной жизни.
Может быть, маленький пример, который показывает, как это действует на практике. У нас сейчас разработаны и изданы новые учебники для 5-6 классов. Например, математика, которая сейчас уже пошла в школы. Многие учителя удивляются, почему здесь больше задач, чем примеров. По одной очень простой причине. Примеры – это отработка навыков. То есть ты видишь пример, подставляешь там формулу, подставляешь числа, решаешь. Задача, она может иметь либо избыточную информацию, либо недостаточную информацию. И в этом случае, решая ее, ребенок должен актуализировать все имеющиеся у него знания, использовать их, и когда он этому научится, он будет точно так же действовать и за пределами школы. То есть он будет видеть нехватка информации, будет думать о том, как ее искать, как ее обработать для того, чтобы получить необходимые данные для решения любой задачи, профессиональной, потом жизненной и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас меняется, скажем, структура курса математики. 2/3 задач, 1/3 примеров на отработку навыка. Вот это вроде бы маленький пример, но мне кажется, он очень показательный. Как можно и нужно действовать, чтобы ребенок перешел, не теряя определенную фундаментальность, именно к практической деятельности. А если говорить о фундаментальности, это общий мировой тренд сейчас образования. Потому что сиюминутные знания, они очень быстро устаревают. Компьютер знает больше всех нас вместе взятых. А вот фундаментальность знаний, то есть умение понимать ключевые элементы, знание этих ключевых элементов, умение работать с ними, умение комбинировать их для получения чего-то нового, нового знания, нового навыка и так далее, это то, что востребовано во всем мире.
А что насчет развития личности, творческого потенциала? Они же тоже идут вкупе, это тоже в фокусе вот этих вот новых стратегий?
Несомненно. И в образовательных стандартах, о которых сегодня шла речь на заседании секции, обращалось внимание на то, что необходимо рассматривать портрет выпускника начальной, базовой и средней школы как комплекс качеств личности, которые он должен усвоить. И эти качества личности выражаются через предметные результаты, к которым мы привыкли и которые были сильны и в советской школе, и находили отражение в программе. Но они должны обязательно отражаться в личностных результатах, что предполагает развитие личностных качеств учеников, востребованных в конкретном современном обществе, начиная от нравственных ориентаций, ценностей, гражданственности, патриотизма, трудолюбия, готовности прийти на помощь, ответственного отношения ко всему окружающему. И плюс еще метапредметные результаты, которые предполагают и предусматривают, что ученик будет уметь организовать свою учебную деятельность, будет уметь работать с различными источниками информации, извлекать информацию, не просто читать, интерпретировать ее, обобщать, если нужно критически оценивать и использовать для решения поставленной задачи. Портрет современного ученика – это комплекс вот этих вот результатов. Поэтому, говоря о том, каким мы видим выпускника на выходе из средней школы, мы понимаем, что это сочетание предметных знаний, умений и навыков и личностных качеств, которыми должен обладать, ну, в данном случае, гражданин Республики Беларусь.
А что в нашем случае? Потому что, по крайней мере, из того, что вы говорите, вот все-таки складывается ощущение, что это формирование человека для общества, полезного человека, правильного человека.
Человек для общества будет полезен в том случае, если он самореализуется.
Сложно сказать, это очень сильно зависит от системы. Финны, например, да, они так и говорят, что для них это главное. А вот если взять, например, японскую систему, то там самовыражение ставится действительно на первый план, потому что там учителем не может быть человек, который не владеет одним из традиционных японских искусств. Ну, там, я не знаю, начиная от икебаны и заканчивая каллиграфией. Поэтому там воспитание поставлено, как вы знаете, на очень высокий уровень, особенно через эстетику, потому что там целые предприятия, не только школы, могут поехать любоваться сакурой, одеваются старинные костюмы. Это воспитание, очень важное воспитание, это социализация ребенка, когда он видит, что эти традиции, которые тянутся из далекого прошлого и делают, собственно говоря, японское общество. Но, с другой стороны, такой жесткой системы обучения, как в Японии, нет, в общем-то, нигде в мире, потому что там учатся, извините, с 9 утра до 9 вечера. И кроме официальных школ, есть еще и школы дополнительные, без посещения которых ты практически никогда не сдашь экзамен и не поступишь. Там даже детский сад экзамены идут уже. Понимаете? Поэтому на самом деле системы очень разные. И счастье понимается в каждой системе по-своему. Вот в Японии, например, это возможность поступить в престижный, скажем, детский сад, школу, университет, занять какое-то место в обществе и так далее. Финны смотрят на это по-другому. Другие, с моей точки зрения, системы образования, они расположены где-то посерединке. Но другой вопрос, что каждая система образования обязана думать над тем, чтобы ребенок, который в нее попал, вышел, во-первых, здоровым. Это очень важно на самом деле, потому что перегрузка – это серьезная штука, которая заставляет ребенка болеть. Второе, чтобы ребенок был защищен от психологического, скажем, насилия. И если посмотреть у нас закон об образовании, то несколько лет назад там расшифровали достаточно абстрактную фразу о том, что такое там моральное, да, насилие, психологическое насилие и так далее. Это запрещено, законодательно запрещено у нас на этом уровне. Поэтому такие вещи, конечно, очень важны. Но как это сочетается с чисто нагрузкой, что называется, учебной, да? Ну, здесь, наверное, каждая страна должна искать свой путь.
Вы знаете, я однажды присутствовала на конференции, во время которой модератор задал вопрос о том, что является целью современной школы. Поступило два ответа из зала. Один представитель сказал, что главное, чтобы ученик был успешным. Второй ответ заключался в том, что ученик должен быть счастливым. И в ходе обсуждения участники того семинара пришли к выводу о том, что все-таки был в свое время прав Гайдар, сказав, что каждый понимает счастье по-своему, и, возможно, найдутся такие ученики, и их будет немало, которые будут считать, что счастье заключается как раз в том, чтобы быть успешным в этой жизни. Если рассуждать еще глубже, то получается, для того, чтобы быть счастливым, ученик должен, тем не менее, обладать определенными знаниями, не только в предметной области. Он должен знать себя, он должен уметь оценить свои потребности, он должен знать, как удовлетворить эти потребности грамотно, с соблюдением нравственных ценностей для того, чтобы не причинить вред другим, и как достичь поставленной цели. Без знаний, без умений и навыков, которые сегодня формируются в современной школе, этого сделать нельзя. Поэтому счастье все-таки оно проблема комплексная, и решаться должна тоже комплексно.
Поэтому у нас, например, в государственном стандарте тоже прописано как часть образовательных результатов нравственные определенные ценности. И у нас одна из ключевых, она у нас называется компетентностей, называется компетенция самоорганизации разрешения проблем. То есть это как раз то, о чем вы говорите. У нас компетентности, их три ключевых, они были сформулированы исходя из тех ресурсов, которые использует каждый человек, живя в обществе. Это ресурсы информационные, это ресурсы, ну давайте назовем их социальные, то есть другие люди и социальные институты. Это ресурсы личностные. Мы тоже думаем над тем, как сделать так, чтобы ребенок, обучаясь, мог развиваться. И это развитие не, скажем так, не подавлялось, не замедлялось, а наоборот, если можно так сказать, раскрывалось.
Какая наиболее важная часть резолюции, которая была принята, ну, на ваш взгляд, что стало вот главным итогом этого съезда? И почему это важно?
Делегаты съезда неоднократно подчеркивали, что среди 17 целей устойчивого развития 1/4 звучит как повышение качества образования и обеспечение доступности образования для всех категорий учащихся. Но, тем не менее, и сегодня, и вчера на пленарном заседании говорилось о том, что образование – это та сфера деятельности, которая позволяет достигать и решать практически все 17 целей устойчивого развития. И это реализуется через учебные программы учебных предметов, через учебные программы факультативных занятий, через воспитательную деятельность и, опять же, тот же комплексный подход.
Я говорила, что у нас в стандартах сделана попытка простроить тематические линии, и у нас работала секция, которая была посвящена вопросам создания безопасной образовательной среды. Эта секция также называлась, она вообще «Устойчивое развитие для образовательных организаций». То есть она как раз была направлена на то, чтобы формировать вместе с детьми среду, которая позволит развиваться ребенку во взаимодействии с другими детьми, со взрослыми, где будут использоваться здорово сберегающие технологии, а это часть устойчивого развития, потому что формирование здорового образа жизни очень важно. Человек не может, так сказать, жить устойчиво и формировать устойчивый мир, если он не может относиться к себе как к определенной ценности. Образование для устойчивого развития прямо фактически то, что на наших глазах сейчас формируется. Это глобальный тренд в образовании.
Сегодня у нас в гостях были Лариса Марченко, советник министра образования и науки Кыргызстана, а также Валентина Гинчук, это гости из Беларуси, директор Национального института образования Республики Беларусь. Я благодарю вас за разговор. Слушайте программу «Перекресток» каждое воскресенье, повторы в понедельник.
«Перекресток» на радио «Азаттык».